С новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Расследование автоаварии с участием вице-президента «Лукойла». Отставка правительства Украины во главе с Юлией Тимошенко. Обращение работников искусства и науки к патриарху Кириллу по вопросу о передаче музейных ценностей церкви. Эти и другие темы, а также рубрика «Сегодня в Америке» в этом части нашей программы. Переходим к главной теме этого часа. В Москве продолжается расследование автомобильной аварии с участием вице-президента нефтяной компании «Лукойл» Анатолия Баркова, в которой погибли два известных врача – Ольга Александрина и Вера Сидельникова. Авария вызвала то, что называют общественный резонанс. Многие обвиняют вице-президента «Лукойла» в стремлении замять дело и категорически отвергают официальную версию аварии, согласно которой виновницей ДТП стала Александрина, которая, как утверждается, выехала на встречную полосу. Затем, как идет расследование, следит корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Трачешникова. Она сейчас на линии прямого эфира. Марьяна, здравствуйте. Вы сегодня были на пресс-конференции родственников погибших, и на этой же пресс-конференции был ряд экспертов. Что эти люди говорят?
Здравствуйте, Валентин. Вы совершенно верно отметили, что в российской блогосфере вопрос о том, кто виноват в случившемся ДТП, уже решен, и большинство людей сходятся во мнении о том, что виноват «Мерседес», в котором ехал вице-президент «Лукойла» Анатолий Барков. Однако вот сегодня на пресс-конференции в РИА Новостях адвокат Константин Шутов, который сейчас сотрудничает с Федерацией автовладельцев России, занимающийся независимым расследованием, предостерег от того, чтобы делать какие-то поспешные выводы, но отметил, что действительно сейчас в Московское отделение Федерации автовладельцев обратилось 3 человека, свидетели этой аварии, и все они подтверждают версию о том, что виноват в случившемся был именно «Мерседес», который выехал на полосу встречного движения, а не «Ситроен». Но, тем не менее, это только предварительные выводы, опять же, предварительного же независимого следствия, не правоохранительных органов. Работой правоохранительных органов недовольны родственники погибших в этой аварии и их адвокат Игорь Трунов. Он, в частности, заявил сегодня, что будет добиваться передачи дела для расследования в Следственный комитет при прокуратуре, поскольку не доверяет Следственному комитету милиции. Вот оказывается давление со стороны компании «Лукойл». А кроме того, Игорь Трунов отмечает, что следователь, несмотря на то, что существует постановление о признании потерпевшими, признании потерпевшим сына одной из пассажирок Сергея Сидельникова, ему отказываются давать документы и показывать экспертизы, в общем, все те процессуальные бумаги, которые должны представлять потерпевшим, и на этой стадии тоже Игорь Трунов опасается, что за это время из дела могут пропасть какие-то доказательства или, напротив, появиться там все доказательства, которые там оказаться никак не могут, но, мягко говоря, поддельные. Вот. Кроме того, Игорь Трунов обратил внимание на то, что непонятно, что произошло с записью наружного наблюдения, установленных в Москве на Ленинграде.
Простите, вы слышите, у нас проблемы на связи с нашим корреспондентом Марьяной Трачешниковой. Позже мы вернемся к материалу о пресс-конференции, посвященной вот этой автомобильной аварии с участием вице-президента нефтяной компании. А сейчас к другим материалам на эту тему. Как вы уже слышали, дорожно-транспортное происшествие вызвало острую реакцию. Рэпер Noize MC посвятил этому событию песню «Мерседес С-666. Дорогу колесницы», которая собрала несколько десятков тысяч слушателей в интернете и вызвала бурную дискуссию блогеров. В интервью «Радио Свобода» Нойз МС рассказал, на какую реакцию рассчитывал.
Этот случай коснулся конкретно моих близких. Это родственницы моей хорошей подруги, обе погибшие женщины. За рулем была родная сестра ее. Я просто узнал о случившемся и так к этому отнесся. Моя задача была сделать какое-то лаконичное и предельно ясное высказывание, потому что очередная статья в интернете, она просто, мы знаем, принцип ленты. Появляются новые какие-то вести и просто все сдвигается. Все это очень недолго держится. Да, мне хотелось обратить внимание общества на произошедшее, и я надеюсь, это получилось. Мне кажется, в этой ситуации не до осторожничания, не до слепого преклонения перед презумпцией невиновности, потому что если не обращать внимания на данную ситуацию резкими и конкретными методами, то просто все было бы замято уже к сегодняшнему дню точно. Действовали все очень быстро и во вполне конкретном направлении. То есть уже сразу утверждалось, что виновен однозначно Citroën. И если бы таким образом резким на это не было бы обращено внимание, я думаю, что занять дело было бы гораздо проще. Я понимаю, что, возможно, мне придется это расхлебывать, и, скорее всего, придется, и что просто так это не останется, но, тем не менее, я не мог остаться в стороне.
Мерседес С-666, прочь пути в Лебей, под колесами лезь, жалкая червь трепещи на трассе патриции, мы опаздываем под дорогу колесницы. Мерседес С-666, прочь пути в Лебей, под колесами лезь, жалкая червь трепещи на трассе патриции, мы опаздываем под дорогу колесницы.
Вот вы сейчас слышали отрывок из композиции рэпера Нойз МС. А рок-критик и радиоведущий Артемий Троицкий считает, что композиция рэпера Нойза имеет важное общественное значение.
Наша артистическая комьюнити является, как известно, крайне инертным, апатичным, аполитичным, конформистским. То есть, если наши артисты занимаются политикой, то исключительно в качестве же полизов партии «Единая Россия» и прочих властных структур. Вот. А если нет, то они стараются максимально отстраниться. Если не считать там парочки обычных подозреваемых, типа Юрия Шевчука или Михаила Барзыкина. В общем-то, никто из наших артистов никогда не комментирует то, что происходит в стране. Эта песня «Мерседес С-666», она как раз стала вопиющим и, на мой взгляд, очень радостным исключением из этого правила. Вот, то есть мало того, что это очень злая и очень честная и справедливая песня, бьющая по нашим властным или олигархическим упырям наотмашь, меня восхитило еще и то, что она была сделана мгновенно, очень быстро, своевременно, очень по делу. И вот это действительно тот редчайший, практически уникальный случай, когда мы видим, что искусство, в данном случае музыка, в данном случае поп-музыка, хип-хоп, вмешивается, причем очень правильно и позитивно вмешивается в реальную жизнь. Это очень-очень серьезный повод для очень большого разговора.
Это был рок-критик и радиоведущий Артемий Троицкий. В эфире программа «Время свободы». На очереди краткие новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
Верховная Рада Украины отправила в отставку правительство премьер-министра Юлии Тимошенко. Недоверие ее кабинету выразили 243 депутата. Бывший глава компании «ЮКОС» Михаил Ходорковский выступил с критикой в адрес российских правоохранительных органов и судебной системы. В Москве перед зданием Центра избиркома партия «Яблоко» провела несанкционированную акцию протеста против отстранения ее кандидатов от участия в региональных выборах. Прощание с известным актером Юрием Степановым, погибшим в автокатастрофе, пройдет 6 марта. В иракском городе Баакуба сегодня, по уточненным данным, около 30 человек погибли и не менее 40 были ранены в результате двух взрывов. Сегодня в 20 часов по московскому времени в эфире «Радио Свобода» вы услышите программу «Итоговый выпуск. Время свободы». Вот темы этой программы, которую ведет Андрей Шары. Верховная Рада Украины отправила в отставку правительство Юлии Тимошенко. Михаил Ходорковский считает российскую правоохранительную систему единым предприятием узаконенного насилия. Рэп-композиция «Дорогу колесницы» вызвала новые дискуссии об автоаварии с участием вице-президента компании «Лукойл». Программа «Время свободы» в 20 часов по московскому времени. Верховная Рада Украины отправила в отставку правительство Юлии Тимошенко. С подробностями из Киева корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко.
При необходимом минимуме в 226 голосов резолюцию о недоверии кабинету Юлии Тимошенко в Верховной Раде поддержали 243 депутата. В ходе рассмотрения вопроса о деятельности кабинета министров один из лидеров партии регионов, вероятный кандидат на пост премьера Николай Азаров, обвинил Тимошенко в катастрофическом падении экономики.
2008 и 2009 годы премьерства госпожи Тимошенко войдут в историю Украины как годы уникальности провала. Сердце болит называть такие цифры. В 5 раз увеличился государственный внутренний долг. Это всего за 2 года.
Соратники же Тимошенко считают, что правительство работало вполне нормально, говорит депутат от БЮТ Дмитрий Ветвицкий.
Я бы не сказал, что за время, как Юлия Владимировна Тимошенко была премьер-министром, в стране остались только стол и стул. Боролись с кризисом, что-то лучше получалось, что-то хуже, но в общем можно оценить работу кабинета министров в целом довольно-таки нормальная.
Сама Юлия Тимошенко появилась в зале Верховной Рады под бурные аплодисменты депутатов ее фракции. Выступая еще в качестве премьер-министра, она заявила, что спасла Украину от глобального экономического кризиса и сообщила, что после отставки уйдет в оппозицию и объединит все демократические силы страны.
Мы защитим Украину от этой новой беды, яка пришла.
Мы защитим Украину от беды, которая пришла. Если Янукович думает, что через неделю он будет спокойно играть в гольф и теннис, а его окружение будет незаметно разбирать стратегическую собственность государства, то могу сказать, что сегодня его гольф и теннис заканчиваются.
Сегодня его гольф и теннис завершаются.
Юлия Тимошенко обвинила команду президента Виктора Януковича в захвате предприятий титановой отрасли, которые, по ее словам, уже переданы в собственность Дмитрию Фирташу, одному из руководителей Росукрэнерго. При своем премьерстве Тимошенко лишила эту компанию статуса посредника при продаже Украине российского газа. Между тем, второй день Верховной Рады без коалиции. В минувший вторник спикер парламента Владимир Литвин объявил о распаде большинства в составе блоков Тимошенко, Литвина и нашей Украины народной самообороны. Теперь у депутатов осталось 28 дней для того, чтобы создать новую коалицию. В противном случае глава государства вправе распустить Верховную Раду и назначить досрочные выборы. В блоке Тимошенко знают, какой может быть формат новой коалиции.
Я думаю, это партия регионов, блок Литвина, коммунисты и часть нашей Украины народной самообороны. Блок Юлии Тимошенко будет в оппозиции. Юлия Владимировна Тимошенко уже 12 лет лидер партии «Батьковщина». Переходим в оппозицию, будем работать как оппозиционная фракция.
Говорил депутат от блока Тимошенко Дмитрий Ветвицкий. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Продолжаем программу «Время свободы». Руководители петербургской телекомпании «Пятый канал» рассказали, какие изменения произойдут на нем в результате реформы, начатой несколько месяцев назад. Жанровой основой, ставшего федеральным «Пятого канала», который входит в национальную медиагруппу, будут телешоу и дискуссии. Об этом заявил председатель экспертного совета медиахолдинга, предприниматель и продюсер Александр Роднянский. В эфире канала появятся такие известные журналисты, как Светлана Сорокина и Дмитрий Быков, телеведущие Сергей Майоров и Ксения Собчак. С подробностями Мумин Шакиров.
Назначенный председателем экспертного совета национальной медиагруппы, куда помимо «Пятого канала» входит и телеканал РЕН-ТВ, Александр Роднянский представил новую концепцию вещания.
Мы можем делать телевизионный канал, который можем сами смотреть, который нам интересно делать и который бесконечно увлекает. Перед собой мы поставили достаточно амбициозную задачу – превратить вполне интеллигентное, культурное на сегодняшний день без особых программных амбиций ровный телевизионный канал – в телевизионный содержательный, современный, то есть не консервативный, не заскорузлый, не там, мумифицирующий культурные и прочие общественные достижения, интерактивный, внятный. Канал способен обсуждать всю повестку дня, который так или иначе озабочен сегодняшний человек. Мы для удобства очень часто говорим, что каждому из нас в жизни подчас очень хочется иметь товарища или, проще говоря, собеседника, человеком, с которым мы можем обсудить все, что нас волнует, от бытовых неурядиц, как, например, пробки, которые помешали многим там сейчас приехать вовремя, до крупных политических событий или общественных конфликтов.
Главным жанром канала становится телешоу и дискуссии, заявил Роднянский журналистам. В эфире Пятого канала появится известный журналист Светлана Сорокина, которая будет рассказывать об истории советского и российского телевидения. Дмитрий Быков выступит в новой для себя роли эксперта по кинематографу. Одним из главных событий на «Пятерке», по мнению руководителей медиагруппы, станет новое ток-шоу «Свобода мысли» с ведущими Ксенией Собчак и Александром Вайнштейном. Проект, который пойдет в прайм-тайм, будет посвящен наиболее ярким событиям политической, экономической, культурной и социальной жизни. Вопрос о цензуре и самоцензуре невольно возник в ходе пресс-конференции. Появятся ли в сетке вещания программы, которые пойдут в прямом эфире? На это попыталась ответить генеральный продюсер телеканала Наталья Никонова.
Открытая студия «Ники Стрижак» работает в прямом эфире и будет продолжать работать так же. Вот. Но вообще прямой эфир – это не самоцель, это всего лишь технология. И если для программы «Свобода мысли» потребуется срочно обсудить какую-то повестку дня, если мы выхватим такое событие, которое будет нужно обсудить немедленно, прямо сейчас, а мы, конечно, к этому будем стремиться, то, безусловно, это предусмотрено.
Журналисты также интересовались, насколько ограничены в выборе экспертов, гостей и тем авторы тех или иных передач. В частности, будут ли обсуждаться в программе «Свобода мысли» события, связанные с бывшей нефтяной компанией «ЮКОС». Отвечать на этот вопрос решился Александр Роднянский.
Во-первых, мы берем темы, в которых есть на сегодняшний день явно выраженная дискуссионная конфликтная составляющая. Здесь вроде бы она есть. Во-вторых, безусловно, способны быть представлены основными участниками. Вот эта «Свобода мысли» важна. Вот часть программы, которую сняли, там были все основные участники главных конфликтов. То есть ввести в дискуссии в отсутствие, ну, мне кажется, это неправильно для этого телевидения. И третье, это, безусловно, не только и не столько политическая программа. Мы придумывали ее как программу, это важно сказать, я сейчас не про ЮКОС конкретный. В этом смысле не хотелось бы втягиваться в дискуссию вот по конкретным верстам, но я пытаюсь ответить. Это программа, которая должна откликаться и на культурные, и на социальные, и на общественные, и научные, и самые разнообразные темы, в том числе, вероятно, и политические.
Телевизионный эксперт и обозреватель независимой газеты Вера Цветкова в целом положительно оценила обновленную сетку вещания Пятого канала, который базируется в Питере.
Впечатление такое несколько восторженное, потому что я, например, много лет мечтала увидеть опять Сорокина на экране. Я не понимаю, почему телевидение разбрасывается такими профессионалами. И, по-моему, они собрали лучших людей. Талантище Быков, да, Норкин, две программы. Имена действительно очень интересные, и концепция сама тоже очень интересная. Они совершенно точно сказали, мы будем делать такое телевидение, которое будет интересно нам самим, да? А сами они люди высокоинтеллигентные и образованные.
Александр Роднянский также сообщил, что в скором времени серьезные перемены произойдут и на телеканале РЕН-ТВ. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Настойчивости, принципиальности или, по словам критикам, упрямости одного сенатора оказалось достаточно, чтобы устроить шумный бунт на законодательном корабле. В течение нескольких дней Сенат не мог одобрить важный законопроект из-за сопротивления единственного сенатора, возмущенного бюджетной расточительностью своих коллег. Одинокий голос законодателя, протестовавшего против неограниченного опасного роста государственных расходов, привлек внимание всей страны. Рассказывает Владимир Морозов.
На прошлой неделе Сенат США собирался одобрить закон о продлении срока получения пособия по безработице. За это выступали 99 сенаторов из 100. Против был только один – республиканец из штата Кентукки Джим Баннинг. Он сказал, что в стране нет денег, и выполнение нового закона на 10 миллиардов долларов увеличит государственный долг. Это выступление оживило старый спор о том, до каких пределов могут расти долги правительства и зависимость населения от его финансовой помощи. По данным некоторых экономистов, страна находится сегодня в больших долгах, чем во времена Великой депрессии. Сенатор Баннинг считает, что дальше залезать в долги просто опасно. Нам на утверждение представят и другие законопроекты, на выполнение которых нет денег. И в каждом таком случае я буду голосовать против. Мнение сенатора разделяет известный экономист Харм Бендхолц. Он обращает внимание на то, что впервые со времен Великой депрессии 30-х годов американцы получают от правительства финансовую помощь, объема которой больше суммы налогов, которую они платят. В прошлом году сумма собранных налогов снизилась на 325 миллиардов, а размеры разных видов правительственной помощи выросли на 231 миллиард. В 4 раза выросли затраты на пособие по безработице. Некоторые экономисты считают, что высокие долги и зависимость американцев от помощи правительства. На это скептики отвечают, что такое, по их мнению, фальшивое оживление и стало возможным лишь благодаря неограниченным тратам правительства на помощь автомобильной и строительной промышленности, покупателям домов и другим категориям населения. Харм Бендхолц обращает внимание на то, что опасная тенденция жить в долг характерна не только для правительства, но и для многих граждан, которые привыкли к жизненному стилю времен процветания и сегодня, во времена Великой рецессии, не желают, так сказать, протягивать ножки по одежке. А именно это и требуется сейчас и от людей, и от страны в целом.
Нехарактерная для американцев зависимость от финансовой поддержки государства может не в столь далеком будущем ввести Соединенные Штаты в непосильные для страны долги, и американцам придется отказаться от многих ставших привычными социальных удобств, считает профессор экономики Михаил Бернштам.
Государственные расходы растут, государственный долг становится непосильным, через 2 года он уже будет 70% валового внутреннего дохода, то есть он растет с огромной скоростью. Затем на пенсию будут выходить крупные группы населения, родившиеся в 50-е и 60-е годы, будут расти все их медицинские расходы. Тут важно иметь в виду вот, что главное не то, что есть в бюджете, главное то, что спрятано за бюджетом. Никак не профинансированные обязательства государства перед пенсионерами и по пенсиям, и по медицинским расходам перевешивают 40 триллионов долларов, то есть 3 национальных дохода, 3 валовых внутренних продукта. Это колоссальные цифры, как это все будет финансироваться, неизвестно. Затем с ростом государственного долга, естественно, растут проценты по финансированию государственного долга, по обслуживанию государственного долга, и это обслуживание государственного долга занимает все большую часть бюджета, так что Америка, так же, как и часть западноевропейских стран, подходит к тому рубежу, где возникнет очень большой вопрос, может ли Америка позволить себе все эти социальные программы. А арифметически, статистически получается, что нет.
То есть донкихотская акция одинокого законодателя выглядит не столь уж и абсурдной, как ее представляют критики.
Он говорит, что если вы не можете сократить всего лишь 10 миллиардов, значит вы безнадежны, потому что никто не хочет сокращать расходы. Все увеличивают расходы, и республиканцы, и демократы хотят увеличить налоги, но расходы растут быстрее, чем налоги. То есть сейчас нужно будет очень крупно, так же, как и в Западной Европе, решать проблему финансовой несостоятельности крупных социальных программ.
Таково предсказание профессора Михаила Бернштама. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в программе «Время свободы».
Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. В Москве 17 часов 29 минут. Коротко о главных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Верховная Рада Украины отправила в отставку правительство премьер-министра Юлии Тимошенко. Недоверие ее кабинету выразили 243 депутата. Бывший глава компании ЮКОС Михаил Ходорковский выступил с критикой в адрес российских правоохранительных органов и судебной системы. В статье, опубликованной в независимой газете, Ходорковский называет их «единым предприятием, чей бизнес – узаконенное насилие». В Москве перед зданием Центральной избирательной комиссии партия «Яблоко» провела несанкционированную акцию протеста против отстранения ее кандидатов от участия в региональных выборах в Калужской и Свердловской областях. Прощение с известным актером Юрием Степановым, погибшим в автокатастрофе, пройдет 6 марта в Москве. Степанов погиб в ночь на среду в аварии. В Иракском городе Баакуба сегодня, по уточненным данным, около 30 человек погибли и не менее 40 были ранены в результате двух взрывов. Недалеко от полицейского участка взорвались два заминированных автомобиля. Не позднее третий взрыв произошел у городской больницы. Президент Чили Мишель Бачелет призвала к спокойствию жителей города Консепсьон и других центральных районов страны, пострадавших от сильнейшего землетрясения. Там в последние дни были отмечены многочисленные случаи грабежей и мародерства. По последним данным, в результате стихийного бедствия погибли около 800 человек. Правительство Греции, как ожидается, одобрит сегодня новые меры по борьбе с финансовым кризисом. Предусматривается дальнейшее сокращение бюджетных расходов почти на 5 миллиардов евро. Бывший председатель парламента Грузии Нино Бурджанадзе прибыла в Москву для встречи с российским руководством. В Чечне в результате двух взрывов погиб военнослужащий, еще один получил ранение. Как сообщили Интерфаксу местные правоохранительные органы, оба взрыва произошли в Урус-Мартановском районе, около сел Тангичу и Шалажи. Законодательное собрание Ямало-Ненецкого автономного округа в среду единогласно утвердило Дмитрия Кобылкина на посту губернатора региона. Сегодня в 21 час по московскому времени в эфире «Радио Свобода» вы услышите программу «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Дмитрий Волчек сейчас находится рядом со мной в студии. Здравствуйте, Дмитрий. Расскажите, пожалуйста, о содержании вашей программы.
Здравствуйте, Валентин. Гость этого выпуска радиожурнала «Поверх барьеров», живущая в Вильнюсе, писательница Лена Элтинг. Ее роман «Каменные клены» недавно получил награду, литературную премию «НОС», «Новая словесность», основанную фондом Михаила Прохорова для поддержки новых трендов в литературе и вручавшуюся в этом году впервые. Сейчас Лена Элтинг работает над третьим романом «Тавромахия» и представляет отрывки в эфире «Радио Свобода». Критики, которые пишут о прозе Лены Элтинг, употребляют дурацкое слово «евророман». Герой ее первой книги обитает на Мальте, героиня второй живет в Англии, а герой «Тавромахии» сидит в лиссабонской тюрьме. Я спросил Лену, почему тюрьма и почему лиссабонская.
Во-первых, на меня огромное впечатление произвела лиссабонская тюрьма. Когда я увидела ее своими глазами, я поняла, что вот автор во мне застучался просто в ассистентке. Сказал, сюда нужно непременно загнать персонажа. Эта тюрьма, она воплощает в собой все, что есть в Лиссабоне мрачного. И при этом совсем недалеко протекает река Тежу, которая есть квинтэссенция всего светлого. И вот этот контрапункт, который создает это именно место в городе, он меня пленил. А что касается вопроса, почему Лиссабон, тут очень простой ответ. Я приехала в Португалию в прошлом году в поисках какого-то места, каких-то декораций для своего нового романа. Объездила всю страну, была и на юге, и на севере, и в каких-то пусадах ночевала, и в каких-то совсем уж трущобах, в общем, где меня только не носило. И в конце концов я поняла, что ничто так не притягательно, как сам город, столица, потому что это настолько необычное для Европы место и настолько неиспорченное, при том, что находится оно, в общем, достаточно близко ко всем европейским столицам, метрополиям. Совершенно, то есть это такой какой-то детский сад Европы. Даже ясли, если хотите, только без библейских ассоциаций.
Лена Элтинг о своем португальском романе «Тавромахи». Также в радиожурнале «Поверх барьеров» вы услышите репортаж о лондонской выставке «Катастрофа», названной в честь знаменитого романа Джеймса Грэма Балларда, и интервью с берлинским писателем Андреасом Синаковским. Он рассказывает о своем новом романе «Лимбо» и дружбе с классиком голландской литературы Герардом Реве.
Большое спасибо, Дмитрий. Дмитрий Волчек, автор и ведущий программы «Поверх барьеров», которая выйдет сегодня в 21 час по московскому времени. Продолжаем программу «Время свобода». В Москве в автомобильной аварии погиб известный актер Юрий Степанов. Кинозрителям он был знаком по работам в фильмах «Время танцора», «Первый после Бога» и в телесериалах «Гражданин, начальник» и «Штрафбат». Театралы старались не пропускать его спектакли в мастерской Петра Фоменко. В трагическую ночь Юрий Степанов возвращался после спектакля «Три сестры», рассказывает Елена Поляковская.
Во вторник вечером Юрий Степанов играл Чебутыкина в «Трех сестрах» на сцене родного театра «Мастерская Петра Фоменко». Его коллеги до сих пор не могут поверить в случившееся. В театре уже заявили, что спектакль «Мотылек», в котором Юрий Степанов играл главную роль, будет снят с репертуара. Режиссер постановки Евгений Каменькович говорит, что Степанов был беспокойным, неравнодушным человеком, и работать с ним всегда было интересно.
Про Юру говорить можно бесконечно, поскольку это был, наверное, самый большой в прямом и переносном смысле. А наш актер, это был какой-то удивительный член этой странной команды. Наверное, он был самым неравнодушным из всех Фоменок, поэтому он очень часто со всеми ссорился и тут же мирился. И он был какой-то удивительно требовательный. Вообще талантливый человек должен быть требовательный. Но вот Юра был какой-то гипертребовательный вот во всем. В искусстве, в семейной жизни, не знаю. Поэтому, наверное, у него такая замечательная семья и так много по нынешним временам детей. И он занимал настолько какое-то особое положение, потому что вот он входил или на сцену, или в жизни входил, в любую комнату, в любую компанию, и всегда центр внимания переключался на него. А если у него уже было хорошее настроение, он начинал импровизировать, это было божественно. И поэтому во все это как-то не верится до сих пор.
В театр-мастерская Петра Фоменко Юрий Степанов пришел после окончания ГИТИСа. Именно из этого первого фоменковского курса возник известный теперь всем театр. Однокурсниками Юрия Степанова были сестры Кутеповы, Галина Тюнина. На этом же курсе учился и режиссер Иван Поповский.
Я потерял однокурсника, товарища, очень талантливого артиста, папу, двоих, скоро троих сыновей. Очень талантливый, я все время... В последнее время, когда делали эти детские праздники, у нас такие одноразовые акции под Новый год для детей. Театр всегда ему говорил, он всегда играл, участвовал с удовольствием там для детей. Всегда играл каких-нибудь смешных. Я ему говорил, Юр, ну, ты давно не играл смешных, тебе надо очень нужно сыграть смешную роль. Хватит, говорю, уже эти серьезные всякие. Не получилось.
Юрию Степанову было 42 года. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжаем программу «Время свободы». Видные работники искусства и науки обратились к главе Русской Православной Церкви Патриарху Кириллу с открытым письмом. Послание, обнародованное в независимой газете, посвящено разрабатываемому властями законопроекту о передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной собственности. Документ вызывает крайние опасения музейщиков, которые боятся, что некоторые музейные экспонаты, нуждающиеся в специальных условиях хранения, будут утрачены, если их передать церкви. Музейное сообщество уже обращалось с просьбой пересмотреть этот законопроект. Проект к властям страны, и вот теперь обратилась к самой церкви с просьбой добиться отмены разработки этого законопроекта. Я приведу несколько цитат из публикации. «Передача Русской Православной Церкви многочисленных храмов и монастырей, многие из которых по-прежнему находятся в запустении, вызывает безусловную поддержку у любого культурного человека. Однако новый закон предполагает также передачу религиозным организациям памятников истории и культуры, признанных общенациональным и мировым достоянием. Число этих памятников невелико и на общем фоне составляет доли процента, но их значение невозможно переоценить. Эти памятники представляют собой хрупкие организмы, и за ними требуется постоянный уход, который возможно осуществлять только в режиме музейного хранения». И еще одна цитата. «Сейчас религиозные организации и музеи в большинстве случаев мирно сосуществуют друг с другом, причем нередко и закономерно сосуществуют под одной крышей. В наших силах сделать так, чтобы это сосуществование превратилось в сотрудничество равноблаготворное для обеих сторон и для отечественной духовной культуры в целом». О том, почему работники искусства и науки обратились к главе Русской Православной Церкви, мы побеседовали с историком религии, доцентром Центра изучения религии РГГУ, Борису Фаликову.
Письмо действительно является очень любопытным. Оно подписано, собственно говоря, лидерами музейного сообщества, директорами крупнейших наших музеев, а также учеными, причем не только теми учеными, которые занимаются, там, скажем, древнерусским искусством, но и работающими в других сферах, фигуры все знаковые и известные. Аргументы, которые приведены в этом письме, не представляют из себя ничего нового, они хорошо известны Но там речь идет прежде всего о том, что при бездумной передаче музейных ценностей церкви пострадают, конечно, иконы, которые находятся в весьма ветхом состоянии, пострадают сами коллекции, которые могут быть разрознены и прочее. Важно понимать, что музейщики, они специалисты, эксперты, и отнимать у них вот это все и передавать церкви, это было бы неразумно и противоречило бы здравому смыслу. Эти вещи музейщики и вообще представители гуманитарной интеллигенции высказывали давно. Основное, что можно отметить в этом документе, это, конечно, его адресат, а именно патриарх Кирилл. Вот этот ход мне представляется достаточно любопытным и разумным. И вот почему. Дело в том, что, вероятно, как-то особого доверия к светским властям в этой среде уже нет. И понятно, что если закон разрабатывается, если, сказать, процесс запущен, то остановить его будет чрезвычайно сложно. В то же время понятно, что патриарх Кирилл является сейчас довольно значимым таким политическим лицом, и, возможно, он, сказать, может каким-то образом помочь.
Мне, честно говоря, не очень понятна ситуация в этом треугольнике между музейщиками, светскими властями и патриархом. Почему вдруг музейщики решили, что патриарх, вообще говоря, это законопроект инициирован церковью? Почему они решили, что патриарх вдруг решит пересмотреть вот эту позицию свою?
Я думаю, что ими двигает прежде всего надежда вот на что. Если вы заметили, документ написан с позиции соработничества музейщиков с церковью. Указывается на то, что коллекции формировались еще до революции, указывается на то, что церковь относилась всегда благосклонно к этой деятельности коллекционеров и собирателей икон. Напоминается, в частности, о том, что патриарх Тихон благословил грабаря на его деятельность в этом направлении. То есть подчеркивается, что музеи и церковь всегда были союзниками и как бы преследовали общую задачу, а именно сохранение культурного достояния России. И вот эта апелляция к истории, к этой традиции, возможно, и дает музейному сообществу надежду на то, что патриарх прислушается к их призывам.
Действительно, в письме есть такая фраза, что религиозные организации музеев в большинстве случаев мирно сосуществуют. Действительно ли это так? Действительно ли нет никакого антагонизма между реставраторами, скажем, и церковью?
Безусловно, то, что говорится в письме, является мирным сотрудничеством идеологии. Это является неким идеалом, к которому стремятся музейщики. Но понятно, что идеал, он отнюдь не всегда соответствует реальному положению дел. И, безусловно, отношения бывают очень сложными, и музейщики очень часто сталкиваются с полным вниманием в церковной среде, в частности, по поводу того, как надо хранить иконы, как лучше реставрировать памятники. И, конечно же, передача, вот прецеденты многие при передаче, так сказать, памятников в руки церкви говорят о том, что, в общем-то, церковь не готова к тому, чтобы должным образом заботиться об этих памятниках. Конечно, все это есть. В противном случае, зачем было писать это письмо? Безусловно, отношения довольно напряженные. Я повторяю, что пафос письма как бы в том, что вот указать некий идеал сосуществования.
Ну и последний вопрос, такой короткий. Как вы думаете, есть ли у этого письма шансы на успех?
Чрезвычайно любопытно посмотреть, как отнесется к этому письму патриарх Кирилл, какие он предпримет действия, как он на это отреагирует. Это, на мой взгляд, даст нам очень много для понимания того, как реально относится церковь к чаяниям и думам отечественной интеллигенции, хочет ли церковь вступить в диалог.
Мы беседовали с историком религии, доцентром Центра изучения религии РГГУ Борисом Фаликовым об обращении работников искусства и науки к главе Русской Православной Церкви патриарху Кириллу. В Москве сейчас 17 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Верховная Рада Украины отправила в отставку правительство премьер-министра Юлии Тимошенко. Недоверие ее кабинету выразили 243 депутата. Бывший глава компании «ЮКОС» Михаил Ходорковский выступил с критикой в адрес российских правоохранительных органов судебной системы. Статья была опубликована в независимой газете. В Москве перед зданием Центральной избирательной комиссии партия «Яблоко» провела несанкционированную акцию протеста против отстранения ее кандидатов от участия в региональных выборах. Прощание с известным актером Юрием Степановым, погибшим в автокатастрофе, пройдет 6 марта в Москве. В иракском городе Баакуба сегодня, по уточненным данным, около 30 человек погибли и не менее 40 были ранены в результате двух взрывов. Недалеко от полицейского участка взорвались два заминированных автомобиля. Позднее третий взрыв произошел у городской больницы. Президент Чили Мишель Бачелет призвала к спокойствию жителей города Консепсьон и других центральных районов страны, пострадавших от сильнейшего землетрясения. Там в последние дни были отмечены многочисленные случаи грабежей и мародерства. По последним данным, в результате стихийного бедствия погибли около 800 человек. Правительство Греции, как ожидается, одобрит сегодня новые меры по борьбе с финансовым кризисом. Предусматривается дальнейшее сокращение бюджетных расходов почти на 5 миллиардов евро. Бывший председатель парламента Грузии Нино Бурджанадзе прибыла в Москву для переговоров с российским руководством. Законодательное собрание Ямало-Ненецкого автономного округа в среду единогласно утвердило Дмитрия Кобылкина на посту губернатора региона. Суд в Ставрополе приговорил к 3 годам лишения свободы условно милиционеров, по вине которых 17-летний юноша был ошибочно обвинен в убийстве и помещен в психиатрическую лечебницу.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйджисат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. В Москве в Международный день театра, то есть 27 марта, откроется театральный фестиваль «Золотая маска». Откроется он де-юре, де-факто фестиваль уже начался, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марина Тимашева.
Раньше «Золотая маска» была фестивалем компактным. Сперва московским, затем российским. В ее афиши входили, естественно, только российские спектакли, выдвинутые на национальную премию. Но постепенно рамка «Маски» расширялась за счет разных внеконкурсных программ. Теперь таковых 5. К тому же уже с конца января в Москву едут спектакли-номинанты. Как всегда, не может вписаться в общий график Мариинский театр. Он уже показал «Свадьбу Фигаро» и «Женщину без тени», и «Конька-горбунка», а 4 марта представит еще вечер одноактных балетов. По стопам петербургского брата двинулся и театр Александринский. Уже 3 марта он покажет спектакль «Ксения. История любви». И до официального открытия фестиваля, например, 24 и 25 марта, мы увидим Дидону и Энея нью-йоркской танцевальной компании Марка Морриса. Это уже программа «Легендарные спектакли и имена». Кстати, одно легендарное имя, канадец Робер Лепаж, 16 апреля получит «Золотую маску» за «Липсинг» – лучший зарубежный спектакль, показанный на гастролях в России. А Вера Васильева и Владимир Зельдин стали лауреатами премии в номинации «За честь и достоинство». Судьбу остальных наград будут решать 2 жюри – драматическое под руководством Анатолия Смелянского и музыкальное. Его возглавит главный дирижер Петербургского театра «Зазеркалье» Павел Бубельников. И о фестивале мы поговорим с его президентом Георгием Тараторкиным.
Вот из тех спектаклей, которые сейчас в номинациях на «Золотую маску», ну, по крайней мере, московские, вы видели сами что-либо?
Буду смотреть, как обычно это происходит во время маски. Хотя я, в принципе, ну, помимо там рамок маски, не так часто хожу, поскольку очень боязно. Ну, возникают какие-то новые, как мне представляется, параметры, не всегда близкие моему творческому мировоззрению, скажем так. Мне мало что интересно, если оно лишено изначально проникновения в плоть. произведения и проникновение в отцовство автора. Нынче владеть снисходительно скептическим, нерешенным цинизмом взглядом особой доблести не надо. Мы отвыкли от простых вопросов. На простые вопросы сложнее всего ответить. Поэтому мы, мне так кажется, чураемся тех самых изначальных простых вопросов. Ну, грубо говоря, а что происходит? А зачем? А почему?
Георгий Георгиевич, а вот какие спектакли, не из тех, в которых вы были заняты сами, из тех, что вы видели прежде, какие вы вспоминаете чаще всего?
Как-то в последнее время я очень часто возвращаюсь к Некрошесу, к его отелу. Некрошес, ну, замечательный, богом отмеченный, профессионально оснащенный, но... В этой истории в какой-то момент он вместе с Отелло не знает, как быть. И он не знает, как быть. И вот это удивительное ощущение. Ну, или, скажем, вот в рамках проекта «Спектакль в регионах» и в Омске я оказался и не первый раз смотрел «Дядю Ваню» Лёва Додина. И думаю, ну как, ну, ребята знают, что я здесь, пойду посмотрю, полагая, что я видел. Да, я видел, но я абсолютно смотрел новый спектакль. Тогда ты понимаешь, что это такое за расхожее понятие, там, современность классики. Она изменяется в изменяющемся времени. В изменяющемся времени я имею в виду не этапы эпох, а этапы дней, часов. Вот что удивительно. И когда после спектакля подошел к Ксении Рапопорт, она мне на ушко, значит, говорит: «Кирилл Георгиевич, я сегодня такое открыла». Замечательно освоенная ею роль. Успешный спектакль, идущий не первый сезон, объехавший полмира. В Омске играется очередной спектакль и совершается открытие. Вот то, что мне дорого в театре и что я называю живым.
С Георгием Тараторкиным, президентом фестиваля «Золотая маска», беседовала обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева. Вы слушаете программу «Время свободы». Этот информационный час завершит рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная в студии «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Президент Обама не должен был извиняться перед миром за внешнюю политику Соединенных Штатов. Такой жест лишь подлил масло в огонь антиамериканизма в определенных регионах мира, заявляет в своей только что вышедшей книге бывший и, возможно, будущий кандидат в президенты Митт Ромни. Бывший кандидат считает, что нынешний президент не просто совершил тактическую ошибку. Он продемонстрировал, по мнению Ромни, непонимание простых вещей, составляющих суть американского характера. В книге, озаглавленной «Никаких извинений» в защиту американских достижений, он пишет: «В мире, где немало стран, которые полны гнева и ненависти к Соединенным Штатам, наш президент должен не беспрестанно извиняться, а гордо защищать нашу страну. Мы хотим рассчитывать на то, что наш президент лучше других понимает это, и что его любовь к нашей стране будет очевидна всякому». Американские врачи озадачены удивительным, почти полным исчезновением из поля зрения инфекционных служб вируса свиного гриппа и анемичностью обычного сезонного вируса гриппа. По последним данным, в конце февраля лишь около 2% пациентов появились у врачей жалобы на симптомы гриппозных заболеваний. Это в 4 раза меньше, чем 4 месяца назад в пик пандемии свиного гриппа. К середине января 57 миллионов американцев перенесли свиной грипп, 11 600 человек, в основном подростков и детей, погибло. Сезонная эпидемия гриппа в среднем становится губительной для 8 тысяч человек. Вирус свиного гриппа не исчез, говорят специалисты, он скрывается и не исключено накапливает силу для новой вспышки. Но его необычное, необъяснимое внезапное исчезновение крайне тревожит эпидемиологов, которые бы предпочли иметь дело с вирусом с, так сказать, нормальными наклонностями, обычным графиком жизни и смерти. Политическое преследование в Германии дает основания для предоставления убежища в Соединенных Штатах. Такой сенсационный вывод сделал американский судья, предоставивший статус беженцев родителям и их пятерым детям, покинувшим Германию из-за запрета на обучение детей в домашних условиях.
Иммиграционный судья в Мемфисе вынес почти беспрецедентное постановление – предоставить семье Ромайке политическое убежище в США на основе опасений, что семья у себя на родине будет преследоваться из-за ее религиозных убеждений. Будучи в Германии, супруги Ромайке решили забрать троих своих старших детей из школы и продолжить учить их дома. Глава семьи Уве – евангельский христианин. По его мнению, немецкие школы демонстрируют откровенно антихристианские подходы в обучении. Однако в Германии действует закон об обязательном обучении детей в школе. Власти тогда пригрозили Ромайке крупным штрафом и лишением родительских прав. И тогда супруги сделали свой выбор. В самих Соединенных Штатах ситуация с домашним обучением выглядит неоднозначной. 2 года назад апелляционный суд штата Калифорния постановил считать неконституционным стремление некоторых родителей учить детей дома. И все же, согласно оценкам, 1 200 000 американских детей учатся дома. Это вдвое больше, чем 1,5 десятилетия назад. Как указывает Луис Уэрта, профессор Колумбийского университета, при этом в большинстве штатов законодательное регулирование выбора места и способа образования детей школьного возраста остается довольно расплывчатым. В нашей стране примерно в 35 штатах практически признается право родителей не пускать детей в школу и учить их своими силами дома. В законодательстве остальных штатов этот аспект просто не упоминается. В самой же Калифорнии формально неконституционность домашнего обучения смягчается постановкой его под минимальный контроль со стороны частных школ или частных преподавателей. Профессор Уэрта говорит, что среди главных причин предпочтения некоторых родителей учить детей индивидуально всегда присутствовали религиозные убеждения. Другой мотив политический. С традиционным подозрением к общепринятой системе образования относятся не только глубоко верующие люди, но и политические консерваторы, а с другого полюса – либертарианцы. В последние годы ряды таких несогласных пополняются и за счет среднего класса, людей с приличным достатком. Судья Лоуренс Берман, удовлетворивший просьбу семьи Ромайке об убежище в США, обосновал свое решение, как он выразился, крайней невосприимчивостью германских властей к ценностям, в которые верят американцы. Он сказал, что был шокирован тем, что чета у себя на родине подверглась огромному штрафу и оказалась перед перспективой лишения родительских прав лишь за то, что пожелала индивидуально учить своих детей.
Это первый случай на памяти многих комментаторов, когда отсутствие свободы в свободной стране так шокировали американского судью. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Рубрика «Сегодня в Америке» завершила этот информационный час программы «Время свобода». В течение следующего часа мы поговорим о таких темах. Михаил Ходорковский выступил с критикой российской правоохранительной системы. Продолжается расследование автоаварии с участием вице-президента «Лукойла». Работники искусства и науки обратились к патриарху Кириллу по вопросу о передаче церкви музейных ценностей. Эти и другие темы, а также обзор западной прессы, новости экономики, рубрики «Сетевые разговоры» и «Истории Запада и Востока» в следующем часе нашей программы. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
В памяти актера Юрия Степанова, Евгений Каменькович, Николай Досталь, Иван Поповский.
Комментарии экспертов.
Обозреватель Радио Свобода Вадим Дубнов. Что такое заговор по-турецки?
В блогах Свободы.
Журналист Игорь Померанцев. Как меня оглушили.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 7270, 11805, 11870. С Свободный информационный мир. Радио «Свобода».